Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам в нашей студии Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И я предлагаю вспомнить проповедь Святейшего Патриарха в неделю православия. Mm-hmm. Она, ну, Святейший у нас всегда хорошо говорит и очень глубоко, но как-то она такая очень концентрированная у него в этот раз получилась. Mm-hmm. И я, собственно, позволю себе даже просто какие-то вещи цитировать. Первое, что меня совершенно ошарашило, когда я читала это в опубликованном виде, слова патриарха. «Христианская вера сегодня подвергается очень сильной деформации, потому что глобализирующееся общество не нуждается в идее, оно нуждается в чем-то другом». Вот я как столкнулась с этой формулировкой, собственно, и как сороконожка дальше затормозила, потому что мы постоянно говорим о том, что все как-то так или иначе ищут смысл, ищут идею, может быть, не там. Святейший говорит, что оно вообще не нуждается в идее.
Ну, не нуждается, он говорит об этом как о констатации, а не как о чем-то желаемом. Да? То есть он не говорит, что этому обществу не нужна идея, это вот новый тип общества, это хорошо. Он говорит о том, что создано такое общество, которое движимо не тем, что было раньше, да, не тем, что раньше именовалось идеей, вот, а чем-то вот совершенно другим. Да, и, ну, если уж называть это идеей, то я тут не дерзну, конечно, говорить, что именно и непосредственно имел в виду Святейший Патриарх, но поскольку как-то...
Ну, он дальше говорит, что в первую очередь общество нуждается в том, что люди могли бы потреблять...
Да-да, ну, я ровно об этом хотел сказать. Естественно, я кстати, присутствовал вот в храме, да, был на литургии на этой. Вот. И, конечно, что это, вот если назвать это идеей, то это тема потребления, конечно, выходит на первый план, и это меняет, конечно, очень сильно человека.
Но ведь мы же, в принципе, я думаю, можем говорить о том, что потребление – это не обязательно пить и есть или что-то одевать. Потребление – это же и потребление информации, это и потребление каких-то образов, то есть отношение к жизни как к пространству, которое нужно потребить.
Да, но, понимаете, тут в этом можно, наверное, так, но, во-первых, мир немножко... Иначе, так сказать, это потребляет, на мой взгляд. И потом, понимаете, а что потребление информации – это что-то качественно само по себе иное, безусловно, положительное? Да нет. В потоке информации, который на нас обрушивается, и который, кстати сказать, всегда на человека в той или иной степени обрушивался, очень мало информации, которая представляет реальную ценность. Так было, там, я не знаю, 100 лет назад, 200, 300, и так, безусловно, сегодня существует. Вот я помню, как один из моих собеседников в Парсуне, по-моему, это был Привалов, Александр Николаевич Привалов, он прекрасно сказал, что какая, чем вы, говорит, перегружены мы сегодня, какой информации там, Ольга Бузова замуж вышла, ну, боже мой, какая, откуда, вот, что, в чем тут, так сказать, нагрузка, да? Поэтому в этом, в самом по себе вот потребление информации, оно само по себе тоже не, ну, что называется, не является адвокатом, так сказать, темы потребления, вот, но то, что человек не довольствуется малым сегодня. Знаете, мне кажется, это какая-то вещь, которая сегодня даже не требует особого доказательства. И вот мы недавно с друзьями разговаривали на тему того, как вот складывается жизнь у ребят, которые выросли в очень обеспеченных семьях, и заметили такую закономерность. Вот ее можно действительно как закономерность определить. В тех семьях, где родители, которые, в принципе, в состоянии обеспечить ребенка, ну, давайте скажем так, условно, всем, да, родители сознательно сдерживали вот этот доступ к потреблению, да, и потребление своих чад, и приучали детей, причем довольно жестко, к скромности определенной, да, к, ну, вот к сдержанному потреблению, скажем так, в широком смысле слова, начиная от того, что нужно пользоваться общественным транспортом, а не ездить там с персональным водителем, вот, ну и так далее и тому подобное. Вот дети больше работали сами и что-то из себя представляют сегодня, да, вот им там 20 лет, вот они там заканчивают или уже работают. Там же, где родители, которые сами, так сказать, сами себя сделали, да, и при этом вот в таком родительском порыве хотели обеспечить детям все то, чего у них не было, все это заканчивается плачевно, к сожалению, очень часто, когда ребенок оказывается самостоятельно неспособным к тому, что, ну, он просто целиком рассчитывает на вот этот вот родительский капитал во всех его проявлениях, и это приводит, ну, как минимум, к драматическим ситуациям.
Но что изменилось принципиально? Посмотрите, если мы возьмем святцы, посмотрим житие огромного числа святых отцов, преподобных, отцов церкви. Колоссальное число из них, из очень обеспеченных и аристократических семей, угу, вхожих там к сильным мира сего или даже к императорам, получившим великолепное образование. Это абсолютно не помешало им отдать жизнь на служение Богу и церкви.
Да, а как это связано с тем, о чем я говорю, не понял.
А воспитание, если человек в такой среде родился, вырос, был воспитан, но почему мы считаем, что в IV веке воспитание придворного юноши чем-то сильно, в смысле искушений, потребительских искушений, отличалось от тех искушений, которые сегодня испытывает наш молодой?
По поводу IV века я вам не скажу, потому что смотря где какой IV век, вот, а по поводу XIX, ну, конечно, воспитание дворян все-таки, да, понятно, что были всякие, да, но были именно то, о чем патриарх говорит. Была некая идея, да, и, понимаете, вот, допустим, мы, когда мы говорим о таком явлении, именно явлении, как Святая Русь, феномене Святой Руси, мы же не имеем в виду, что это был период в нашей истории, когда все люди ходили там с крыльями и земли ногами не касались грешной и бренной. Да? Мы говорим о том, что был некий идеал, некая идея, да, что святость была безусловным, абсолютным идеалом для подавляющего большинства. Кстати сказать, вот уход многих, в том числе и князей, в монастырь на закате жизни, он связан именно с этим существовавшим идеалом, да, что сегодня мало, так сказать, вообразимо. То есть ситуация очень сильно, конечно, поменялась. Вот. Вот мы говорим ровно об этом. То, что, понятно, что-то не поменялось, как не поменялся человек. У него там две руки, по-прежнему две ноги. И, естественно, там движение души его, как писал Августин в том же IV, точнее, в V веке, очень сложно сосчитать. И вот их и в IV веке было сложно сосчитать, и в XVIII, и сегодня не сочтешь. Да? Вот. Но то, что культура по-другому устроена, и мы уже много раз с вами говорили, и очень много изменений произошло, иерархия культуры сломана, вот эта вот иерархичность. Я вот недавно беседовал, я надеюсь, вскоре выйдет программа «Парсуна» моя с Еленой Ямпольской, депутатом Государственной Думы, замечательным журналистом. У нас такой был непростой разговор, и, в частности, мы обсуждали, не хотел бы, как сейчас говорят, спойлерить, да, заниматься этим, пересказывать все, что было, лучше, наверное, посмотреть. Но вот я, естественно, не мог не спросить у нее, почему она пригласила в общественный совет своего комитета по культуре в Думе господина Шнурова. Да, и для меня это, ну, просто функциональная ошибка, я даже не беру нравственную составляющую, вот, он там, можно относиться по-разному к его, так сказать, занятиям, да, но не очень понятно, почему его популярность является воротами к приглашениям его в некий государственный орган, который занимается культурой, да, и я говорил Елена Александровна, не о том, что, на мой взгляд, это просто функционально, мне не понятно. Я сейчас повторяю, я даже не оценивал там, с нравственной точки зрения, а зачем функционально, что она ждет от него, каких-то прорывов в организации культурной жизни. Вот она пыталась объяснить тем, что это общественный совет, и она считала, что в нем должны быть представители разных сфер культурных. И тот, там же не один Шнуров, там из Пиваков, вот, и Гергиев. И почему она мне на это возражала, почему о них речь не идет. И, в общем, ну, определенный ответ прозвучал, да, Но тем не менее, да, я вот к тому, что сегодня много всего намешано и перемешано, чего раньше, конечно, не было. И там, в XIX веке сложно себе представить, что в каком-нибудь там таком порыве кого-то из комарохов приглашают куда-нибудь на государственный уровень, где заседают структуры, которые что-то обсуждают.
Но
я это говорю сейчас не с какой-то там, знаете, позиции, просто вот констатирую.
Но искушение потреблением и тоска, даже пускай не сформулированная по этой самой идее, она ведь не обязательно на таком высоком уровне, как вот на уровне святых. Возьмем классику русской литературы, Островский, пьеса «Лес». Один из персонажей, такой бомжеватый актер, угу, провинциальный, Аркашка Счастливцев, вполне такой комический тип. Вот он рассказывает историю, приключившуюся с ним на каких-то гастролях. Он совсем пообносился и был мало похож на уже какого-то нормального человека. Встретился с дальней родственницей, тетушкой, которая его пожалела, пригрела, накормила, приютила. И вот он там как сыр в масле у нее катался какое-то время, неделю прожил такой замечательной жизнью потребительской, вторую неделю, а потом говорит, пришла мне мысль, а не удавиться ли мне? То есть на самом деле все искушения те же самые.
Да, конечно, нет. Ну, давайте тут же, у нас же в этом смысле я не спорю, просто какие-то вещи не меняются. Но понимаете, но при этом смешно говорить, что у нас потребление среднестатистического, не знаю, там, гражданина, жителя современного мира, оно такое же, как было потребление там, человека в середине 17 века. Ну, нет же. Да? Это и вопрос возможностей, там, доступности целого ряда там, развлечений. И это не проходит бесследно. Ну, не проходит. И даже на нашей с вами, на нашем с вами веку очень многие вещи поменялись. И это, ну, это странно не замечать или считать, что этот человек не меняет. Он, конечно, меняет. Вот. И вот эти там те же самые пресловутые гаджеты, про которые многократно уже говорено, что человек в каком-то смысле превращается уже в придаток своего смартфона, это уже почти не метафора. Да? Все-таки все равно не говорить, об, скажем так, переходя на академический язык, об антропологических рисках в связи с происходящими изменениями нельзя. Вот посмотрите, есть вот, скажем, вот идеи, про которые Святейший говорил. Вот я недавно переслушивал лотмановские лекции по русской культуре. Вот он там, ну, понятно, что Лотман много и с восхищением говорит о декабристах. Я сейчас не хотел бы давать, уходить в эту сторону, но он рассказывает о воспитании вот будущих декабристов, которые были воспитаны идеей героизма. К вопросу об идее героизма. Да, то есть люди воспитывались и воспитывали себя и стремились к тому, чтобы к квинтэссенции жизни своей, считая момент, когда они смогут эту жизнь отдать, совершить подвиг. Ну, давайте прямо скажем, ну, нет сегодня такого. Мы с вами уже как-то на эту тему говорили, да, но посмотрите, у нас, как, если уж говорить, там, какие идеи, сейчас вот делаю знак кавычек сегодня, успех, известность, да. Ну, позвольте, вот можно ли сказать, что декабристы или там люди той эпохи, да, они воспитывались идеей известности? Да нет, конечно. Нет, что среднестатистический там человек считал, вот я хочу там, да, ну, кумиры поменялись. Но это же тоже очевидно, да? Вот. Поэтому, конечно, изменения есть. И патриарх совершенно прав. Этому обществу идея, вот то, что идея называлась. Причем, посмотрите, я когда-то это заметил, когда вот читал, готовил курс русской культуры, основ русской культуры для иностранцев. И вот тогда я где-то я обратил на это внимание, что вот мы говорим «русская идея, но американская мечта». Да. Тут можно, ну, иронизировать на тему, что русские не мечтают, американцев нет идеи, там это, конечно, не вполне серьезно, но это же тоже не просто так. У нас не American idea, у нас American dream, да, а то, что вот американцы дали миру массовую культуру, и эта массовая культура во всех ее проявлениях, от Биг Маков до Голливуда, она завоевала мир, это тоже факт, это тоже данность. И это именно мечта, это именно нечто, вот мечта, но не в пушкинском смысле, наверное, да, вот, а вот в таком, чем-то таком от идеи уводящем.
Но дальше патриарх говорит о том, что церковь никогда не шла по течению и всегда призывала идти узким путем, Но он подчеркивает, что слова церкви об этом узком пути должны быть предельно убедительными. Вот мы с вами обрисовали довольно печальную картину, собственно, всем известную, ничего нового мы, надеюсь, никому не сказали из наших радиослушателей. Но вот в этом печальном сегодня какие слова должны найти служители церкви, чтобы быть убедительными, призывая к этому какому-то вот пока не очень понятному окружающей аудитории, к этому узкому пути?
Ну, во-первых, я думаю, что наше время не более печально, чем любое другое. И это, может быть, важно подчеркнуть, потому что по сравнению с теми даже веками, которые мы с вами сегодня вспоминали, это там не четвертый, не третий, и нас там, и не двадцатый, гвоздями нас не прибивают к царским вратам, вот, и не заставляют отрекаться от своей веры и под страхом смерти твоей или твоих родных и близких. Вот. Поэтому, ну, что ж тут печалиться?
Печалиться я вам...
Я понимаю, я просто, ну, что называется, полемически, так сказать, перевожу это, да?
Просто я хотела пояснить, да, почему именно печальные, да, времена, потому что я тут как-то перечитывая Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», про его счастливые годы в Париже, обратила внимание на одну деталь, на которую раньше не обращала внимания. Он описывает то, как они с женой там жили, их бытовые условия, то, что нечем было топить, поэтому он ходил там, специально снимал квартиру, где он может в дневные часы протопить помещение и писать так, чтобы рука не мерзла. Но самое, что меня потрясло, у них удобства были во дворе, ну, в смысле, вот двор парижского дома. И это было в 30-е годы. И человек описывает эти годы как самые счастливые в своей жизни. Я почему говорю вот в связи с потребительским идеалом, что наше время печальное, потому что очень трудно уже современному человеку, мне кажется, из любых слоев общества объяснить, почему величайший мировой писатель, живя в таких условиях, испытывал счастье.
Ну, я думаю, не все так печально. Вот. Не все так печально. И думаю, что наше время все-таки вернусь. Это я к тому не все так печально, что я думаю, можно объяснить. Сегодня и в деревне там многие уезжают, и там разные бывают условия. Но я думаю, что я-то все-таки имел в виду, что глубинно как-то вот наше время, наверное, не более печально, чем любое другое. Понятно, что, понимаете, как, с чем бы ты ни сравнивал, вот у тебя есть только то время, которое есть, да, и ты в нем живешь и, естественно, реагируешь вот на нынешнюю ситуацию. И мне кажется, что здесь, ну, знаете как, вот мне кажется, что христианин, он вообще обязан быть оптимистом. Это первое. А второе, вот непосредственно отвечая на вопрос о том, какими должны быть эти слова, мне очень нравится эта формулировка, недавно прозвучавшая, что современная проповедь, хотя, я думаю, речь идет, конечно, стоит вести не о современной, а о любой, может быть, по-другому скажу, что лучшая проповедь – это исповедь. В том смысле, что эти слова должны произноситься не с высоты там какого-то необычного парения над серой массой заблудших, да, а вот изнутри, да, с, вот, когда человек, вот, он без кожи, так сказать, стоит, и его проповедь – это его жизнь. И тогда это убедительно. И это, как минимум, тогда это точно не вызывает отторжения, а вызывает внимание и уважение. Вот, но это очень сложно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легуэда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, ну вот слова можно найти вот такие исповедальные.
Я не даже, извините, перебью. Я имел в виду, что это вот всегда должно быть больше, чем слова. То есть это слова, которые никак, ну или почти никак, или, по крайней мере, сознательно никак не расходятся с твоей жизнью.
Но ведь тут еще важно, чтобы тебя услышали адекватно. Это вот наша излюбленная тема, к которой так или иначе мы периодически возвращаемся, тема, возможен ли в принципе сегодня диалог, даже не между верующими и неверующими, а между верующими внутри церковного сообщества.
Да, порой очень сложен. Да.
И именно в этой изменившейся информационной обстановке из-за того, что значительная часть жизни перемещается в виртуальное пространство, у меня возникает иногда такое ощущение, когда я читаю ленты каких-то обсуждений в соцсетях, что люди создают себе какие-то симулякры. То есть как бы православные верующие как бы с христианских позиций обсуждают какие-то проблемы, и когда ты читаешь эти высказывания, ты понимаешь, что человек либо совсем не помнит, либо вообще не читал Евангелие. То есть он живет неким симулякром христианства, неким симулякром евангельского откровения. Что это за болезнь и как с ней бороться?
Ну, в общем виде сложно об этом говорить, хотя я готов вот в данном случае наконец-то с вами, безусловно, согласиться. И вот я, кстати, даже какой-то пример уже приводил, да, вот для меня это индикатор такой очень очевидный, и это такой показатель плохой, когда вот есть заявление Священного Синода, да, и человек вот позволяет себе в такой форме, а что это за странные рекомендации, что это там чуть ли не что это за ерунда. Вот человек, который ну, считает себя верующим, христианином, как минимум, ну, не имеет права в такой форме выражать свое удивление или несогласие. Да, это, ну, это просто неуважение к людям, которые жизнь свою полностью церкви отдали. И это не значит, что они не могут ошибаться там, или что-то делать неверное, но это явно вот не тот случай, когда можно и нужно так вот реагировать на это, на мой взгляд. Это вроде бы мелочь, но вот, собственно, из этих мелочей многое и складывается. Ну, понимаете как? С этим бороться или там, с этим что-то сделать глобально, наверное, нельзя, конечно. Вот. Но вот именно надо принципиально то, о чем вы сказали, важно, да, надо читать Евангелие и прилагать его прежде всего к себе. И вот, скажем, если мы читаем в Священном Писании «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, своим всей душой, своим всем разумением своим», вот как-то эти слова должны в нашей жизни, мы должны хотя бы совершать какую-то попытку реализации этого, про разумение не забывать, вот, и с уважением к человеческому достоинству общаться друг с другом, и даже там защищая кого-то или обличая кого-то, не забывать об уважении, этого, к сожалению, нет вообще. Вот я вот часто очень замечал, когда люди вот вроде бы в таком благородном порыве в каком-нибудь Фейсбуке пишут, ну, я так сейчас смягчаю очень сильно, а это что за фрукт там, давно там за этими людьми там слежу, какая-то там ерунда. Ну, короче говоря, стилистически написано то, что, на мой взгляд, христианину просто не подобает произносить вслух. Да? Вот. При этом это все подано с позиции вот, значит, вот, вот так, вот это настоящая церковь, настоящее христианство. Это, конечно, все печально, но, понимаете как, вот мы же с вами не раз уже говорили, неизбежное следствие большого прихода, прихода большого количества людей в церковь, оно, это следствие связано с тем, что люди с собой приносят какие-то вещи, которые почему-то им представляются древнецерковными постановлениями незыблемыми и обязательными. Ну, вот.
Но ведь есть тогда такая опасность, что ли. Если мы так переживаем и очень много обсуждаем проблему с тем, что люди уходят из церкви, и нам больно об этом говорить, и мы так или иначе к этому все время возвращаемся, и вот с нашими гостями в этой студии, со священниками часто об этом говорим. Но ведь если люди, которые пишут вот эти все комментарии в соцсетях, начнут реально просто возьмут Евангелие, возьмут апостольские послания и просто, абстрагируясь от каких-то уже существующих у них представлений, прочтут текст. Я думаю, что какое-то количество из них уйдет из церкви, потому что они поймут, что в этой церкви им делать нечего. Но мы же переживаем, мы не хотим, чтобы это случилось. А как это можно, знаете, вместить?
Я думаю, что это все-таки такой какой-то такой умозрительный эксперимент. Думаю, что, во-первых, этого не произойдет. Потом, понимаете, вот я, может быть, хотел бы о том же самом сказать, о чем вы, но чуть-чуть по-другому. Вот мы действительно переживаем о тех, кто уходит из церкви. Ну, то есть я бы все-таки считал, что их людей не так много, но это скорее связано с определенным возрастом. Но там есть какая-то драма в этом ухода, вот кого-то, может быть, вызова, восстания, потом, может быть, возвращения. А вот также очень сложно, когда человек, вот он никуда не уходит, но он что-то себе такое нарисовал и считает, что вот он-то уж точно в церкви, и что-то такое вот вытворяет, может быть, не читая Евангелия. Но тут, понимаете, мне кажется, все-таки не надо самообольщаться. И среди читавших Евангелие не все мы стремимся к святости, к великому сожалению. Но давайте и посмотрим вот на что. И среди ходивших со Спасителем по этой земле, ну, собственно, не все остались, не все стали христианами. Поэтому тут, мне кажется, что вот нам, задаваясь этими вопросами, важно не терять смирение. Смирение как понимание меры вообще, так сказать, и меры своей личной. Задаваясь вопросом, что с этим сделать, иногда надо просто честно сказать, что я с этим сделать ничего не могу. А я что-то, может быть, могу сделать с собой. И вот мне кажется, чем больше каждый из нас будет что-то делать с собой, тем удивительным образом и больше будет преображаться мир вокруг. Хотя, собственно, мысль, как вы понимаете, не моя. Вот, и у преподобного Серафима она выражена намного лучше.
Но если все-таки вернуться к тексту, что для нас с вами, как для людей, которые с текстом работают всю жизнь, как помочь людям, ну, я не знаю, навести их на мысль, что неплохо было бы к этому тексту непредвзято отнестись и соотнести его со своей ежедневной жизнью.
Вы знаете, а вот в этом смысле я вам, так сказать, верну ваше же, а что изменилось, да? Люди таковыми были всегда и в 4-м, и в 15-м, и нельзя сказать, что когда-то у нас, простите, не так давно просто всеобщая грамотность, и люди просто не читали Евангелие, потому что не умели читать. Поэтому тут вопрос, опять же, это в первую очередь, ну, помимо того, что человек сам об этом должен думать, стремящийся быть христианином, но это задача духовенства, чтобы Евангелие находилось вот в центре христианской жизни. Я, по крайней мере, могу сказать, что мне мой духовник все время говорит о важности ежедневного чтения Евангелия. Это он об этом стал говорить не сегодня, не вчера, вот в этой сложной ситуации, он об этом говорил всегда. Поэтому, мне кажется, это и есть вот, ну, такая, ну, какое-то общее место, что ли, вот в нашей христианской жизни.
Ну, а если мы должны находить слова, которые других людей, ну, не знаю, как, впечатлят, что ли, или, по крайней мере, заставят их о чем-то задуматься, что сами мы можем? То есть, ну, вот сейчас Великий пост. У нас есть какие-то представления, что вокруг нас есть проблемы, есть вызовы. Но мы живем так из года в год. Что-то должно меняться в нас вот качественно? То есть мы должны ощущать какой-то переход внутри себя на другую ступень?
Ну, мне кажется, я, может быть, не очень удачно об этом сказал, но мне кажется, что мы не слова должны искать, увещевания к другим, а мы должны так меняться сами качественно, да, в своем отношении к этим самым другим, вот в уважении к ним, в каком-то братском отношении, чтобы они без каких-то особых слов увещевания с нашей стороны задумались, а почему вот люди такие, и я тоже хочу быть с ними. Вот, мне кажется, тут вот в этом смысле точно люди не поменялись, и рецепт не поменялся именно с того времени, когда Евангелия даже еще не были написаны. Вот, в этом смысле действительно ничего не изменилось, и, как я уже сказал, я абсолютно убежден, что христианин обречен на оптимизм, которого я лично вот не теряю, несмотря на все пока довольно безуспешные попытки, так сказать, качества изменения внутри, но все-таки я глубоко убежден в том, что, задаваясь вопросом о несовершенстве этого мира, надо приходить к неизбежности вывода об изменении себя. И чем больше ты будешь меняться сам, тем больше ты увидишь, как будет преображаться мир вокруг, вот весь христианский опыт об этом ярко свидетельствует.
Ну вот на этой оптимистической ноте, как любит говорить Костя, которого сегодня с нами по разным причинам сегодня нету, мы вынуждены завершить эту беседу, за которую большое вам спасибо.
Спасибо.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня в студии «Светлого вечера». С вами была Марина Борисова. До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».